сначала ангел был, который рассказывал Иоанну о всем том, что будет происходить. Ангел показывал ему разные видения, и в этих видениях открывал будущее. А потом сам Христос. Приходит сам Христос, он берет слово и говорит, еще раз, 22 глава, 7 стих. «Се гряду скоро», Христос говорит, «блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». То есть в этой книге есть что-то, что касается нас, определенные уроки, которые относятся к нам сегодня. И те, кто к этим урокам относится серьезно, кто воспринимает их и кто соблюдает их, эти люди блаженны. И мы уже говорили о нескольких таких уроках. Помните, самый главный урок из всей книги Откровения – это то, что пришествие Иисуса Христа может произойти в любой момент. Это главная тема, главная истина, которая раскрывается в книге Откровения. Мы подробно об этом говорили. В одной только последней главе несколько раз сказано «се гряду скоро», «се гряду скоро». Это постоянная тема, подчеркивается, чтобы мы жили, постоянно ожидая пришествия Иисуса Христа. В прошлый раз мы говорили о том, что ожидание пришествия Иисуса Христа – это правильное состояние христиан. То есть Бог именно так, такой дизайн сделал всего того, что связано с последним временем, с будущим, с целью, смыслом нашей жизни. Он сделал так, что жить, ожидая пришествия Иисуса Христа – это наиболее правильный образ жизни. К сожалению, если мы внимательно посмотрим на свою собственную жизнь, на жизнь подавляющего большинства верующих людей, вот как только жизнь становится спокойнее, как только она становится более расслабленной, как только гонений меньше, болезней меньше, трудностей меньше, так меньше и ожидания. Вот это вот такая действительность, с которой исторически церковь всегда сталкивалась. А в наше время, когда мы живем в очень обеспеченное время, в обеспеченном обществе или части мира, так скажем, то это повеление, оно чрезвычайно важно. То есть, если вы серьезно будете относиться к тому, чтобы жить, ожидая Христа, блаженны будете. Менее серьезно к этому будете относиться, меньше блаженны будете. Не получите того благословения, которое в этой книге содержится. Вот, блажен, соблюдающий слова пророчества. Итак, первое. Пришествие Христа может произойти в любое время. Второе. Ожидание пришествия Христа – правильное состояние христиан. Третье. Если помните, мы говорили в прошлый раз, поклонение Богу – это главное выражение ожидания Христа. Ожидать пришествия Христа не означает распродать все, залезть на крышу и ждать, когда тебя на облаках возьмут. Нет. Ожидать пришествия Христа – это значит поклоняться Ему, то есть чтить Его в жизни. Опять-таки, заметьте, как все очень логично. Я не перестаю этому удивляться, не перестаю это повторять. Библия – удивительно логичная книга, удивительно ясно организованная. И все, что мы видим здесь, очень точно касается нашей жизни. Давайте еще раз. Мы говорили о том, что первый урок – пришествие Христа в любое время, может быть. Второе – ожидание – это нормальное состояние жизни, ожидание пришествия. Третье – поклоняться Христу, поклоняться Богу – это значит восхищаться Им, значит замечать Его проявление в истории, в творении, в нашей собственной жизни, в Слове Божьем, в молитве. Вот это главное выражение ожидания. И последнее, четвертое, о чем мы говорили в прошлый раз, созидание церкви – главное дело во время ожидания Христа. То есть, почему Бог держит это время? Почему Он нас держит в это время? Почему Ему нужны вот эти 2000 лет? To build up His church, то есть собрать церковь, построить церковь, приобрести души, спасти души, которые он вкладывает в церковь Иисуса Христа. Это его главное дело, это главное, чем он занимается, это главное, для чего Вселенная существует, это главное, для чего мы имеем жизнь, у нас есть разум, у нас есть Дух Святой, который действует в нас. Итак, эти четыре вещи, еще раз я повторю. Значит, первый урок – пришествие Христа в любое время. Второй урок – ожидание Христа, нормальный образ жизни. Третий урок – поклонение Богу, восхищение им. Это правильное выражение ожидания Христа. И четвертое – созидание церкви. Это главное дело, которое происходит сейчас, вот в это время. Сегодня мы коснемся еще трех истин, которые мы видим в последней главе, и они как бы они разворачивают перед нами, или они разворачиваются на протяжении всей этой книги, книги Откровения. Вот. И в следующий раз, если Господь позволит, завершим эту серию, и в следующий раз мы коснемся заключительных уроков, которые сфокусированы на самом Христе и спасении, которое Он совершает, которое Он совершил. Вот. Но до того мы коснемся на вот этих трех истинах. Эти три урока или три истины, они связаны с Божьим судом. То есть книга Откровения – это книга, которая говорит о Христе. Интересно, как она начинается. Помните, откройте первую главу, первый стих, первую фразу. Первая глава Откровения, первый стих, первая фраза. Посмотрите, здесь написано «Откровение Иисуса Христа». То есть это Иисус Христос себя открывает. Написано дальше, Бог дал ему, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. То есть, когда мы говорим об Откровении, Откровение очень интересная книга, она связана с нашим более точным пониманием Христа. Кстати, очень интересная вещь. Вы помните, как начинаются все суды, которые представлены, мы еще будем читать чуть позже это место, представлены в книге Откровения. Они начинаются с действия Агнца, то есть Агнец открывает печать. Вот почему сказано «Откровение Иисуса Христа», то есть когда мы говорим о Христе, мы говорим не только о заместительной жертве, не только о милости, которую Бог проявил в Иисусе Христе, даровав нам спасение, не только о благодати, когда Он дает абсолютно незаслуженно нам свое спасение, но мы говорим и о суде. Иисус Христос – это выражение Божьей любви, Божьей святости, Божьей благодати, Божьей праведности. Вот почему с самого начала начинается откровение Иисуса Христа. И когда люди читают вот эти слова, то ну, как-то мы ожидаем, что дальше будет все такое мягкое, спокойное, легкое, теплое, мирное, гармоничное. Вот. А мы встречаемся, начиная с 6 главы, с суды Божьи, Божий гнев изливается в самых разных формах. То есть речь идет о том, что Иисус Христос открывает нам реальность. Пришествие Иисуса Христа связано не только с окончанием скорбей и трудностей, но и с восстановлением справедливости. Это очень важная истина, очень важная истина. Почему? Посмотрите, на протяжении всей истории все люди, которые жили в любой точке истории, постоянно сталкивались с несправедливостью. Христиане в том числе. Теперь смотрите, что делает Бог, что делает Святой Дух. Он снаряжает нас, Он нас, христиан, снаряжает с тем, чтобы мы могли ясно понимать, что да, в действительности мир несправедлив, и он таковым будет. Но наша ситуация не безнадежна. Почему? Потому что мы точно знаем из Божьей книги, что однажды справедливость будет восстановлена. Вот интересная вещь, вот Паша читал в начале Луки 14 глава, я не помню, какой это стих, 13 стих, да, где написано о том, что вы, значит, делаете добро тем, кто не может вам воздать. Это очень важная истина. То есть делайте добро не тем, от кого вы ожидаете, что вы получите. Там сказано нищим, больным, хромым, разным. Делайте добро тем, кто точно не может вам воздать. Почему? А там написано в конце. Потому что потом получите в воскресении мертвых. То есть христиане – это люди, которые верят в реальное воздаяние, которое будет совершено Христом. Убери вот эту часть жизни, и ты получишь социальное Евангелие, люди, которые христианство свое направляют на то, чтобы каким-то образом попытаться построить рай на земле. Библия не учит этому. Библия говорит о том, что будет восстановлена справедливость. И причина этого вот в чем. Дело в том, что святость – это ключевое качество Божественной Троицы. Что такое святость? Мы не раз об этом говорили. Святость – это не просто религиозный атрибут, это не что-то религиозное. Святость – это Божье совершенство во всех сферах Его бытия в абсолютной степени. То есть вот Бог совершен в том, кто Он есть. Он совершен в своей любви, Он совершен в своей благости, то есть в своей доброте. Но, кроме всего прочего, Он совершен в своей истинности, в своей праведности. Бог правдив. А это значит, что абсолютно никакая форма несправедливости никогда не сможет устоять у него. Это примерно как законы физики, которые есть. Вот они открывают нам Бога. Законы физики, законы химии, математика, природа, законы природы. Они показывают нам то, что это не, их невозможно нарушить. Кстати, Бог через пророков говорил много раз. Вот я приведу один из таких примеров, когда Бог через Исаию говорит. Он говорит, если перестанут действовать законы, согласно которым луна и солнце движутся, вот тогда и завет мой с народом моим будет нарушен. То есть он сравнивает это, он сравнивает законы моральные, духовные с законами физическими. Почему? Потому что нам видно, что солнце каждое утро встает. Мы это видим, мы это знаем. Даже тогда, когда люди не знали всех этих, не могли описать движение космических тел, они это знали все равно. Сегодня люди могут формулы все эти вычислить, но суть от этого не меняется. То есть Бог абсолютно точен, и Он нигде, никогда не допускает неточности. Интересная вещь, опять-таки, связанная с этим. Вы извините за мой математический ум, просто он требует иногда такой пищи. Вот посмотрите, посылают люди космический корабль на Марс. Это кто знает где, если просто сказать. То есть это очень-очень далеко. Ну, вы представляете себе, вы здесь где-нибудь едете куда-то в Портленд и с навигатором заблудились. А это улететь вообще не знамо куда. Ну, не просто улететь. А смотрите, этот космический корабль подлетает, выходит на орбиту Марса, занимает точный уровень этой орбиты. От него отделяется спускаемый аппарат. Этот аппарат спускаемый садится в точно определенное место. Из него выкатывается колесница, тачанка. И она ездит там, фотографирует и передает фотографии сюда на Землю. Знаете, почему это возможно? Потому что космические тела движутся по строго определенной орбите. И ученые, которые запустили этот корабль, они точно высчитали эту орбиту. И они смогли послать свой этот космический корабль так, что он вошел в точное соответствие с орбитой Марса. Знаете, о чем это говорит? О том, что Бог удивительно точен. Удивительно. И он точен везде. И вот почему Писание от самого начала и до самого конца говорит о том, что Божье Слово неизменно. Потому что это природа Его самого. Вот почему невозможно обмануть Бога. Люди, которые пытаются обхитрить Бога, они просто, это глупость. Они обманывают сами себя, думая, что они могут обмануть Бога. Невозможно. Так вот, Божья святость говорит вот о чем, кроме всего прочего. Божья святость говорит о том, что всякое зло, всякий грех, всякое противоречие Божьей воле обязательно получит воздаяние. There's no chance. Обязательно получит воздаяние. Вот почему нужна книга Откровения. Вот почему в книге Откровения, начиная с 6 главы и до 20 главы, столько много грома, молний, землетрясений, града с небес, крови, смерти, саранчи, всяких разных коней с клыками, которые из ада выходят. Это не просто ужастик, это не фильм ужасов, который написан для того, чтобы просто вот произвести эффект. Нет, это реальность, которая говорит о том, что зла на земле много. Это зло на земле однажды получит воздаяние, и оно будет вот в такой жесткой форме. Римлянам 12 глава, 19 стих, один из текстов, который говорит об этом. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «мне отмщение», и дальше сказано «я воздам», – говорит Господь. Мы часто беспокоимся, переживаем о том, вот, что люди делают, несправедливо поступают. Мы просто не помним, мы просто забываем о том, что каждый человек – любая форма несправедливости, как бы нам ни казалось, что она торжествует здесь на земле, ни Бог поругаем не бывает, ясно написано. И книга Откровения нам говорит об этом. Итак, несколько вещей, которые говорят нам о том, что Бог гарантирует воздаяние в нескольких гранях. Три конкретные вещи, которые здесь, или три уровня Божьего воздаяния, о которых говорится в книге Откровений, которые просто коммуницируются как такие messages для нас, Богом доносятся. Значит, самое первое, здесь сказано о Божьем суде над всем человечеством. Мы уже об этом говорили много раз, о том, что основная часть книги Откровения, она посвящена излиянию Божьего гнева на человечество в целом. Почему это так? Почему не только на индивидуальных людей? Потому что люди, объединяясь, они коллективно противопоставляют себя Богу. Потому что человек – существо социальное. Люди обязательно кооперируются, они объединяют свои усилия, они объединяют свои достижения. Возьмите, человечество сегодня, оно стоит на открытиях, которые делались тысячелетиями. Открытия физиков, они накапливаются. Вот почему сегодня мы видим, как все более и более сложные технологические процессы. Они становятся возможным, потому что люди объединяют все это, и накапливая знания, они становятся все сильнее. У них возможностей все больше. И проблема заключается в том, что они, будучи богопротивниками по своей сути, они теперь используют эти ресурсы, эту силу для того, чтобы против Бога бороться. Все тоньше, все изощреннее их борьба против Бога. Вот поэтому мы видим здесь много глав. С 6 практически по 19 главы здесь говорится о том, что Бог разрушит человеческую цивилизацию. Бог изольет свои суды на весь вот этот мир, который объединяет, который использует Богом данные ресурсы для того, чтобы воевать против Него. Очень интересно, как я уже говорил вам об этом. Откройте пятую главу, книга Откровения, пятая глава. И посмотрите с первого стиха. Кто начинает весь этот, всю эту серию излияния Божьих судов? Это не просто архангел Гавриил пришел, и он вот с небес молнии свозит. Или пророка Илия Бог, Илию Бог бы послал, чтобы он что-то там, огонь с неба свел. Нет, это совсем не так. Посмотрите, 5 глава с 1 стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, опечатанную 7 печатями, и видел я ангела сильного, провозглашавшего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять ее печать? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть на нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Это середина 5 главы. Если вы придете в 6 главу, в самом начале 6 главы происходит следующее. Агнец берет и открывает печать. И после этих печатей обрушивается Божий гнев. То есть вы знаете, кто откроет задвижку Божьих судов? Иисус Христос. Причем очень интересно, он здесь представлен именно как агнец. На это есть причина, потому что он пострадал, он умер, он победил дьявола на Голгофском кресте. То есть Иисус Христос является Божьим инструментом, Божьей точкой, через которую изливаются суды на всю Вселенную. Я показывал эту картинку несколько раз, и я хочу вам еще раз вернуться к ней. У меня была такая таблица, где мы говорили о общем плане книги Откровения. Первая глава говорит о встрече Иоанна со Христом. Вот, и потом послание к семи церквям, две главы, вторая и третья, небо, описание ситуации на небе в преддверии великой скорби, и потом суд Агнца над Вселенной, с 6 главы и по 18, в чем он выражается. Откройте 6 главу, вот то, что мы сейчас здесь видим, я хочу, чтобы вы видели в тексте, чтобы видели в вашей Библии. Смотрите. 6 глава представляет нам открытие печати. Первая печать – установление мнимого мира на земле. Мы об этом подробно говорили, что там сказано, что в следующем стихе, что мир был взят. А до этого мы видим, что всадник, конь белый, всадник, имеющий лук, ему дан венец, он вышел как победоносный. То есть вот это в первой части мы видим, когда Антихрист устанавливает этот общий мир. Дальше вторая печать – война случается. Печать открывает, второе – рыжий конь выходит. И всадник, который сидит, он забирает мир с земли. Потом третья печать – вселенский голод. Дальше четвертую печать снимает смерть, повальные смерти по земле. Пятая печать – гонение против тех людей, которые не покоряются вот этой всей системе, которые продолжают быть верными Богу. Шестая печать – великий день гнева. Посмотрите, когда написано, что звезды небесные пали на землю, гора и всякий остров двинулись с места своих, цари земные, вельможи – это конец 6 главы. Тысяченачальники всякие бежали, скрылись в пещеры и говорят горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Интересная вещь. Вот мы всегда привыкли видеть Бога гневающийся, а Христос благодатный. Здесь очень ясно сказано, от гнева Агнца, то есть Агнец является судьей здесь. Итак, это шестая печать. Седьмую печать он открывает, и эта седьмая печать открывает следующую категорию судов, которая открывается ангелами с трубами. То есть каждый новый суд, он предваряется звуком трубы. Посмотрите, если вы можете перелистнуть следующие, это 8 глава. Значит, первые 4 трубы – это поражение окружающей среды. Посмотрите, 7 стих 8 главы. Первый ангел вострубил, град и огонь, смешанные с кровью, пали на землю. Третья часть деревьев сгорела, вся трава зеленая сгорела. Вторая труба, 8 стих. Вострубил, большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Третья часть моря сделалась кровью. Третий ангел вострубил, то есть третья труба. Упала с неба большая звезда, помните имя звезде полынь, и третья часть вод сделались полынью, то есть пресная вода поражена на одну третью, вода стала горькой. Четвертый ангел вострубил, третья часть солнца и третья часть луны затмилась, и теперь третья часть дня не светла была, так как и ночью, то есть это свет резко уменьшился. Дальше пятый ангел, посмотрите, это первые 4 трубы имеют дело с поражением окружающей среды. То есть, заметьте, это Божий суд на цивилизацию. У людей всякие здесь инструменты, генераторы, опреснители воды, всякие разные способности, приспособления жить. Но заметьте, как Бог и Агнец, он постепенно сжимает кольцо, показывая людям их неспособность существовать. Не сразу все он сметает с лица земли. Нет, он постепенно показывает. Почему? Он заставляет их понять, что они зависят от Бога. Они зависят от того, что Бог сотворил. Пятая и шестая трубы – прямые атаки бесов. Посмотрите, пятая труба, третий стих. Из дыма... Второй стих, это 9 глава. «Кладезь бездны отворилась, и из дыма выходит саранча на землю». И посмотрите, 5 стих. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев». То есть эта саранча выходит, и она жалит людей, так что они не умирают, но мучатся. Вот. И шестая труба, когда прозвучит, 13 стих. Посмотрите, освобождены, 15 стих, были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Вот представьте себе, если на земле живет 7,5 миллиардов, третья часть – это 2,5 миллиарда человек погибли, если количество людей будет такое. 2,5 миллиарда, это немыслимо. Когда в 9-11 3000 человек в один день погибли, это была трагедия всей страны. И когда сейчас землетрясение случается где-то, и там тысячи людей гибнут сразу, ну это колоссальная трагедия. Теперь представьте себе, в Америке 300 миллионов, 330, кажется, миллионов населения. Представьте себе, 110 миллионов погибнет. Это Бог просто сжимает кольцо все сильнее и сильнее. Причем погибнет очень интересно. Смотрите, кони, на них всадники, у них броня огненная, гиацинтовая и серная. Головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. Но вот то, что в этих фильмах ужасов рисуют, вот это будет наяву. Вот. И от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта, умерла третья часть людей. То есть это две трубы последних, вернее, предпоследние, пятая и шестая. Потом седьмая труба, она открывает новый уровень. Она открывает 7 чаш Божьего гнева, но до того, перед тем, мы видим несколько интересных фактов, которые здесь... провозглашается. Во-первых, провозглашается Царство Христа. 11 глава, 15 стих написано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть вот к чему это идет. Посмотрите, здесь речь идет о разрушении царства земного, царств земных. То есть вся вот эта проработка, это, знаете, вот эти печати, эти трубы, и дальше будут чаши, это не просто хаотичное что-то с неба там сыпется для того, чтобы какой-то хаос сделать здесь на земле. Нет, нет, это стратегия. Знаете, когда войска движутся, артиллерия, потом танки, потом пехота, потом авиация, потом еще там какие-то войска. То есть они потихоньку-потихоньку достигают цели. Какая цель? Царство земное разрушить. Вот эти все снаряженные, мощные, верящие в свою силу, противостоящие Богу. И он потихонечку расшатывает всю эту систему и приводит к вот этой точке. Посмотрите еще раз 15 стих 11 главы. «Царство мира соделалось царством». То есть на небе громкие голоса. Люди, которые на небесах наблюдают за всем этим и видят все, что здесь происходит. Итак, это провозглашение царства Христа. Дальше видение в 12 главе «Борьба сатаны с Мессией». Это как бы возвращение назад, явление антихриста и лжепророка. Заметьте, как это в середине примерно всех этих описанных событий, когда антихрист и лжепророк, несмотря на все эти суды, общее состояние людей, оно настолько ожесточается против Бога сильнее и сильнее, что они принимают антихриста и принимают лжепророка, и под их знаменами они движутся в своей войне против грядущего Мессии. Подготовка к финальному излиянию Божьего гнева, 14-15 главы, 7 час Божьего гнева, 16 глава, суд над Вавилоном. Вот этим, в принципе, заканчивается период судов, который мы видим. Теперь, если мы посмотрим немножко дальше, после того, когда голос с небес провозглашает, что царство мира сего сделалось царством Господа, включи этот стих, пожалуйста. Вот следующий слайд. Вот посмотрите, это очень важные вещи. Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его. То есть вот здесь не просто Христос приходит, а он разрушает это царство. Он разрушает земное царство. В 14 главе приводится более детальное описание поражения царства мира. 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку и народу». Заметьте, продолжает звучать Евангелие. В чем суть его? Говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным судом блуда своего напоил все народы». То есть, заметьте, здесь подробное описание, как вот это царство мира сего разрушается. «Пал великий Вавилон». Далее следует излияние семи чаш Божьего гнева. В чем эти семь чаш? Тоже интересные вещи. Если вы посмотрите, гнойные раны на людях, которые имеют начертание, это первая чаша. Вот, это мы были в 14 главе, это глава 16. 16 глава, если вы откроете ваши Библии, посмотрите, первый ангел выливает чашу, гнойные раны на людях, второе, море превращается в кровь, третья чаша изливается, реки превращаются в кровь, опять-таки, повторение того же самого, что во время печати, только теперь уже тотальное. Там третья часть была, здесь тотальная. Дальше солнце жжет людей сильным зноем. Если там было солнце, Бог убавлял, уменьшал способность солнца светить, то здесь наоборот увеличивает. Заметьте, как Бог показывает. Он говорит: да вам же чуть-чуть температуру убавь, и вы умираете. Чуть добавь, вы тоже умираете. И это вот то, что проявляется здесь. Дальше царство зверя погружается во мрак. То есть зверь установил свое царство, используя все технологии. Он провозгласил, что он способен всему этому противостать. Вот. Но оно становится мрачным, само царство темным становится. Дальше шестая чаша. Бесовские духи собирают царей на брань с агнцем. После того, когда шестая чаша гнева. И седьмая чаша, заметьте, опять идет к той точке, окончательное поражение Вавилона. Посмотрите, 16 глава, 17 стих. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос. И посмотрите, чего ждут тому престола? Совершилось! Совершилось, говорил Христос во время своей смерти, перед своей смертью на Голгофском кресте. А здесь что-то другое, такое же гигантское. Он говорит, совершилось. Что совершилось? Произошли молнии, громы, голоса, великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И великий город распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева. Заметьте, как подробно здесь описывается уничтожение человеческой цивилизации. И причем на небе это гигантское событие, когда все вот эти человеческие армии, все эти человеческие города, достоинства, всякий остров убежал, гор не стало, град величиною в талант пал с неба на людей, хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Далее идет подробное описание последней попытки земных царей противостать грядущему Агнцу. И в конце 19 главы полное их поражение. Посмотрите, 19 стих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серу, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Вот это конец цивилизации. Смотрите, это конец 19 главы. Начинается в 6 главе, когда начинают открывать печати, заканчивается в 19 главе и заканчивается разрушением последних попыток человеческой цивилизации противостать Агнцу. Для нас это очень важно понимать. Смотрите, я об этом проповедовал несколько, по-моему, позапрошлое воскресенье, да, на 14 главу Исаии, где мы говорили очень ясно о том, что вот этой связи, как дьявол использует, пытается использовать человеческие власти для того, чтобы продвигать свою адженду, свою программу. Вот. Но мы видим, что рано или поздно Бог восстановит справедливость, рано или поздно, все будет однажды, все будет поставлено на места. Бог сокрушит человеческую гордыню, самоуверенность и воздаст за все зло, причиненное его детям. Итак, это первая часть урока о Божьих судах, самая большая. Бог будет судить человеческую цивилизацию. Есть еще две, они намного короче, и я постараюсь компактно о них сказать, чтобы мы могли вместить еще сегодня. Значит, второе – это Божий суд над дьяволом. Первое – это Божий суд человечества, то есть Бог судит человеческую цивилизацию. Второе – в книге Откровения ясно сказано, что будет поставлена точка во всей мрачной, мерзкой, отвратительной, вызывающей деятельности дьявола, врага человеческих душ. Мы только что прочитали о судьбе зверя и лжепророка, это дьявольских главных бесов, которые имитируют Божественную Троицу и которые будут обольщать людей, введя их на противостояние с Агнцем и Богом. Давайте еще раз посмотрим 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которым он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серу». Вот. Это очень важная деталь в том, что все эти соратники дьявола, сподвижники дьявола, все идут туда еще вперед его. Очень важная деталь, есть люди, знаете, иногда шутят по поводу ада, типа в аду климат плохой, но компания хорошая. То есть люди говорят о том, что, или же говорят о том, что, ну, я там, сейчас вот не так давно один известный человек в России погиб, вот, и про него говорили, ну, он там и в аду командовать будет. Не будет. Вот Писание говорит, что не будет. То есть здесь очень ясно сказано, схвачен был и брошен. И смотрите, оба живые брошены в озеро горящей серы. Там не будет гонора уже, там вся эта спесь человеческая спадет очень быстро. Далее написано, что на время тысячелетнего царства сам дьявол будет, эти двое уже в озере огненном. Во время тысячелетнего царства, смотрите, что происходит. 20 глава, 1 стих. «И увидела ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну». То есть он еще не в озере огнен. «И заключил его, положил на ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». После чего его, после же сего ему должно быть освобожденным. То есть в Божьем плане есть еще определенная задача, определенная цель, которую он ставит, что после 1000 лет сатана будет освобожден. Посмотрите 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть здесь заканчивается вечная или подчеркивается вечная судьба дьявола. Мы говорили об этом подробно, когда исследовали 20 главу, о том, что вот в Божьем плане нужно было или нужно определено вот это вот, эта цель или эта задача, что дьявол на определенное время будет скован, и жизнь здесь на земле, смотрите, зверь и лжепророк в озере огненном, люди живут сами по себе, дьявол их не может атаковать, но человеческая греховность, если она не искуплена Христом, то как только дьявол выпустит, как только дьявола выпустили, они сразу же притянулись к нему. И это будет очень ярко продемонстрировано, и тогда он будет наказан, и посмотрите, он не только поражен, но вергнут в место вечного наказания и будут мучиться во веки веков. Дело в том, что озеро Огненное – это место мучения. Почему это место мучения? Многие люди не понимают, они думают, что ад – это где жарят на сковородках, рисуют чаны такие большие, там люди кипят, и туда там кто-то подкидывает дрова для того, чтобы огонь никогда не угас. Нет, это не так. Ад – это очень простое место. Ад – это место, где нет Божьей благодати. Вот все доброе, что у нас есть, это Божья благодать. Помните, в книге Екклесиаста написано о том, что способность есть, пить и наслаждаться этим – дар Божий. Вот люди этого не понимают. Способность дышать – это дар Божий, это благодать. Способность наслаждаться музыкой, теплым домом, хорошей семьей, любыми вещами. Способность наслаждаться – это Божья благодать. Ад – это место, где нет благодати, а значит, нет наслаждений, нет радости, остается одно мучение. Озеро – горящие огнем и серою, без Божьей благодати люди неизбежно подвержены страданиям беспросветным и вечным, Но здесь есть еще одна деталь, которая делает это огонь пылающим. Дело в том, что люди, которые находятся там, они, помните, там написано, где плач и скрежет зубов. Знаете, от чего они там скрежещут? От злобы против Бога. Вот откуда этот огонь. Потому что это не смиренные, это не сокрушенные. Вот мы читаем в Откровении, смотрите, уже все звезды с неба попадали, уже все горы разошлись, а они все равно против Бога собирают армии, чтобы воевать против Агнца. То есть в этом суть грешного человека, в этом суть дьявола и сатанизма. Суть сатанизма не в колдовстве. Люди там думают, кто-то наколдовал. Не-не, сатанизм – это богопротивность. В этом суть сатанизма. Ну и последнее. Божий суд каждого человека. Божий суд человечества в Откровении представлен. Божий суд над дьяволом и Божий суд над каждым человеком. 20 глава с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Смотрите, люди думают, что они живут здесь на земле, а потом умерли, ну и все на этом. Здесь два раза подчеркнуто, посмотрите. «И увидел я мертвых, и судимы были мертвы». То есть все люди, которые когда-либо жили на земле, все люди подняты оттуда, где они есть, и приведены перед великим белым престолом. И посмотрите, «и судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вот это страшно. Раньше люди как-то не могли это понять, как это может быть сегодня. Это абсолютно, абсолютно понятно. Вот вы не обращайте внимания, что когда вы печатаете в вашем телефоне сообщение, он подсказывает вам следующее слово. Вы знаете, почему он вам подсказывает? Потому что он знает вашу манеру мысли, он знает, куда вы ходите, он знает, кому вы пишете, он знает, что вы обычно пишете. И это что? Это железяка простая, которая собирает дейта, ваши данные собирает, и знает о вас достаточно много. Если взять и распечатать или обнародовать то, что они знают о вас, возможно, кому-то из вас будет неудобно. Но это железяка. А теперь посмотрите еще раз. Судимы были мертвы по написанному в книгах. Сегодня у нас бы написали по записанному на флеш-драйв. Или на жестком диске. Но, скорее всего, жесткий диск по сравнению с небесами – это каменный век. Там есть такие носители информации, которые зарегистрировали, знаете что, не просто то, что мы говорили и делали, а то, что мы думали, и не только это. Помните, написано Евреям 4:12 о том, что Слово Божие проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит, помните что? Помышление и что еще? Намерение сердечное. То есть там зарегистрировано все, когда, знаете, вы сделали что-то, и потом говорите, нет, я это не имел в виду. А там записано, что вы имели в виду абсолютно точно. Мы можем произвести эффект на людей, но там записано абсолютно точно, что вы имели в виду. Вот почему здесь указано по написанному в книгах сообразно с делами своими. И дальше, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Опять, видите, мертвые упоминаются. И судим был каждый по делам своим. Очень интересно, друзья, спасение по благодати, суд по делам. И дальше, и смерть и ад были повержены в озеро Огненное. это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни. То есть здесь есть два только варианта. Книга наших дел или книга жизни. Вечная участь тех, кто не был записан в книге жизни, в озере огненном. В месте, где нет Божьей благодати. В этом весь ужас. Ада, суда Божьего. Это смерть вторая. Избежать этого суда можно только укрывшись в спасении Иисуса Христа. Итак, это еще три урока из книги Откровения. Несколько выводов из этих трех уроков. Первое. Всякий грех, зло и нечестие будут обязательно наказаны. Второе. Божья справедливость обязательно будет восстановлена. Третье. Божий суд будет излит как на человечество в целом, так и на каждого человека в частности. Четвертое. Дьявол будет навеки осужден и изолирован. Последнее. Избежать вечного наказания с дьяволом можно только в Иисусе Христе, только в Его книге жизни, в книге жизни Агнца. Это то, о чем сообщает нам книга Откровения. У нас есть за что поблагодарить сейчас Господа. За то, что Он спас нас, за то, что Он избавил нас от грядущего гнева, за то, что Он дает нам возможность иметь ясную уверенность в том, что ожидает нас в будущем. И мы можем, полагаясь на Него, знать, что если мы записаны в книге жизни Агнца, то мы принадлежим Ему, и все это нам не грозит. Склоним наши колени и помолимся.